SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Надо сказать, что первенство среди наиважнейших новостей всю неделю удерживают события, произошедшие в Керченском проливе. По сообщению российских властей, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе правила прохода из Черного в Азовское море. Судно были задержаны российскими пограничниками с применением оружия, затем отконвоированы в Керчь. Президент Украины утвердил военное положение в отдельных областях, которые непосредственно граничат с Россией сроком на 30 дней. Для Порошенко это беспрецедентное решение, оно не вводилось ни после присоединения Крыма, ни даже в острой фазе конфликта в Донбассе, пишет газета «Ведомости» в редакционной статье.
Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, охраны нашего суверенитета и территориальной целостности Украины. Этот режим необходим из-за возрастающей агрессивности и актов неприкрытой агрессии и нарушений международного права со стороны России. Военное положение не означает нашего нежелания продолжать попытки дипломатического урегулирования конфликта.
Инцидент в Керченском проливе – это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов, считает президент Владимир Путин.
Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда, именно как российские территориальные воды. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, молчание. А как должны действовать? Пограничники. Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг по защите территориальной целостности Российской Федерации.
США потребовали от России прекратить препятствовать проходу украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил американский представитель при ООН Ники Хейли.
Украинские корабли вышли из одного украинского порта в другой. Они попробовали пройти единственным возможным путем через Керченский пролив. И Россия, и Украина постоянно его используют. Но на этот раз Россия решила перекрыть дорогу украинским кораблям, а потом открыла по ним огонь. Цивилизованные, законопослушные нации так себя не ведут. Это высокомерный поступок, который международное сообщество должно осудить.
Публицист Александр Невзоров.
Украина и Россия сыграли в морской бой. И основной вопрос этих дней, была ли украинцами действительно создана прямая и осознанная провокация, создавшая всю эту пикантную ситуацию Керченского пролива. Я полагаю, что эта провокация несомненно была, и она блестяще удалась. Количество статей, постов, репортажей, всяких комментариев, очень глубоких анализов перевалило сейчас уже за 40 тысяч, но самой провокации никто практически не заметил, и более того, никто не понял, чем от этой истории пахнет. Вот провокация, несомненно, была, потому что не обратили внимания на название того самого увешанного шинами буксирешки с экипажем в 6 человек, который подвергся атаке и необъяснимому в своей ярости тарану огромным российским боевым кораблем. А все дело было в том, на самом деле, что буксирешка называется Яны Капу. На крымо-татарском языке означает новые ворота. Впрочем, и российских моряков тоже надо в этой ситуации понять и простить, потому что устоять совершенно невозможно. Новые ворота, понятно, да?
Экономист Михаил Хазин о керченском событии.
Это в чистом виде предвыборные игры Украины, причем очень осторожные, очень аккуратные. То есть это и близко нет к тем играм, которые устроил Саакашвили в 2008 году и начал войну. И поэтому его никто не защитил. Неписанное правило международной дипломатии. Если это страну, которая стреляет первой, никто не защищает. Порошенко не дурак. Там, его, он там жадный, вредный. Он совершенно не дурак. И он прекрасно понимает, что если... Ну, собственно, опыт Саакашвили у него... перед глаза. По этой причине, конечно же, ни о какой стрельбе и речи быть не могло. Ему было нужно сделать нечто, чтобы изменить крайне для него неблагоприятную тенденцию на выборах. С точки зрения здравого смысла вообще ничего не произошло. В общем, я склонен считать, что это вот тот самый случай, когда обе стороны понимают, что некоторую линию переходить нельзя, но при этом Украине позарез нужен некий повод для того, чтобы изменить какие-то внутренние обстоятельства.
Отмененное осуждение. Журналист Владимир Сварцевич пишет в «Аргументах и фактах» статью под заголовком «Вопросом войну в Афганистане больше не считают ошибкой». Оценка академика Сахарова, поддержанная съездом народных депутатов в 1989 году, давно уже не является главенствующей в российском обществе, не соответствует принципам исторической справедливости. Как сообщил «Интерфакс», депутат от КПРФ Николай Харитонов огласил проект подобного постановления. Он прошел обсуждение на круглом столе Госдумы с участием депутатов всех фракций и был одобрен. Как подчеркивают авторы проекта, он призван отдать дань уважения советским воинам. Журналист Владимир Познер размышляет в размещенном на сайте тексте. Снова цитата. «Я понимаю, что афганская война – это сложное дело, и нет однозначного или черно-белого, может быть, решения. Но что мы получили в результате этой войны? Что мы получили реально? Мы потеряли примерно 15 тысяч человек, более 40 тысяч раненых. Мы получили мировое осуждение, это факт. Убитых привозили в цинковых гробах, хранили и не разрешали на памятниках писать, что человек погиб в Афганистане. А что мы выиграли? На мой взгляд, мы не выиграли вообще ничего. Я не хочу сказать, что мы проиграли эту войну. Мы ее проиграли не в большей степени, может быть, чем, скажем, американцы во Вьетнаме. Но разве не было это ошибкой? Почему-то формулировка, которая была дана в 1989 году, неправильная. Впрочем, подумайте сами, заключает Познер. Как Иммануил Кант стал врагом в Калининграде? Цитата из статьи в газете «Аргументы и факты». Странные события разыгрались 27 ноября в городе Калининграде. Основоположника немецкой классической философии обвинили в предательстве России. Возможно, постарались поклонники императрицы Елизаветы Петровны. В чем виноват перед Россией философ, непонятно. Он просто не покидал родной город, который переходил из рук в руки и занимался научной деятельностью. Тема не оставила равнодушны и десятки других изданий. «Новая газета», издание «Медуза», «Знак» и еще множество медийных источников сообщили о вандалистском событии в Калининграде, где неизвестные облили краской памятник философу Иммануилу Канту, установленный возле Балтийского федерального университета. Возле памятника неизвестные также разбросали листовки с призывом к студентам Балтийского университета отказаться от памятника. «Хватит предавать Родину, и вы учитесь в стенах, носящих имя врага», говорится в листовке. Вслед за памятником неизвестные осквернили и могилу философа у кафедрального собора на острове Канта. Как известно, в настоящее время проходит финальный этап проекта «Великие имена», в рамках которого россияне голосуют за исторических деятелей, имена которых, по их мнению, достойно быть закреплены в названиях аэропортов. В Калининграде яростная борьба развернулась между Иммануилом Кантом и российской императрицей Елизаветы Петровны, политолог Сергей Марков об Иммануиле Канте.
Тот, кто обрел, это какие-то безграмотные придурки. Иммануил Кант – это великий европейский мировой философ. Так парадоксально сложилась судьба его, что он какую-то часть своей жизни прожил российским подданным. А потом, как вы знаете, сейчас вот его могила находится тоже на территории России. Так уж получилось, вы знаете, исторически почти случайно. Он, конечно, полностью часть европейской и немецкой культуры. Вот так он оказался вот связан с нами. И гордиться надо этим делом. Ну, не то, что гордиться, здесь нашей никакой заслуги нет. Ну, просто нужно уметь отвечать на знаки судьбы. Вот судьба послала нам то, что вот Кант, он как бы связан с нами. И, в этой связи, я так думаю, что правильно, чтобы у нас был особенный акцент на изучении Канта. У нас, кстати, ему не очень повезло, потому что Маркс, он уже был связан с Гегелем, а Гегель и Кант, они многом спорили. Поэтому нам бы сейчас исправить исторически, так сказать, вот эту ошибку, Очень интересные идеи, которые прямо перекликаются с современностью. Он размышлял о том, как возможно построить вечный мир. И мы же движемся отчасти. У нас же в Европе не было больших войн на протяжении нескольких десятилетий. И в этом огромная заслуга нашей страны. Эта русская идея справедливости удивительным образом перекликается с идеями Иммануила Канта. Поэтому Иммануил Кант наш абсолютно человек.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. SBS Radio.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.